Включилось. В прошлый раз мы купили микрофон, подобный этому, и я повез его туда, в Израиль. Вот, и год он работал, а вот в последний месяц он перестал работать. Значит, я так стою, и вдруг он начинает шебуршить. Вот, я уже вот так на кафедре, чтобы его, ну, думаю, может быть, из-за этого, и по-другому. Потом с меня пиджак сняли уже. Вот, потому что, ну, это звук создает. Я говорю, ну, вы доведете меня до того, что до шорт меня разденете. И сейчас опять с этим микрофоном. Хорошо, благословен наш Господь, благословивший нас в Иисусе Христе всяким духовным благословением, как в небесах, так и на земле, и даравший нам свои заповеди, которые регламентируют наши взаимоотношения с нашим Господом. Я буду читать такое место Писания, книга Исход, 20 глава, с 1 по 7 стих. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Как мы уже прекрасно знаем, первые три заповеди, которые провозгласил Моисей на этой удивительной горе, относились к самому Богу. Это было основание правильных взаимоотношений Творца со своим народом и Избавителя со своим народом. Они являлись выражением святости самого Бога и человека, который должен был знать, кто такой Бог, каков его характер, какова его природа. Через именно эти познания иметь правильные отношения со своим Господом. Невозможно исполнить что-либо из того, что говорит сам Господь, если не знать самого Бога, если не знать, какова Его сущность, Его святость, Его справедливость, Его неизменность, Его могущество, дабы через это познать страх Господен и не поклоняться твари вместо Творца. Сегодня мы прекрасно понимаем, что люди сотворили себе тех кумиров, и именно то, что Бог дал человеку, для того, чтобы человек правильно использовал, то есть свое творение, люди превратили именно в своих идолов. И сегодня практически можно заметить, ну, мы вот, например, в Израиле очень часто видим, как люди относятся в Израиле к животным. Вы знаете, что евреи дома никогда не держат, то есть правоверные евреи не держат в доме животных, то есть собак они не держат. А люди, вот, ну, приехавшие из Советского бывшего Союза, вот, с Европы, они очень любят животных. И вот этих животных и носят, и целуют их, и я не знаю, что только не делают. Целуют причем их и в то место, и то место, которым они себя лижут и так далее. То есть во все проходы и во все места животных. Это я реально видел. Вот. И очень часто они сравнивают животных именно с людьми, противопоставляя животных, и говоря, что они лучше, чем люди. То есть Бог дал и сотворил данных животных и других для того, чтобы Бог, человек, использовал их для своего блага. Но люди стали поклоняться именно твари вместо Творца. Поэтому все вот эти три заповеди являются повелением и предложением человеку, которое обязывает именно его верить в существование и абсолютное могущество всемогущего Бога, которые защищают его святость и его трансцендентность. Вот почему все заповеди даются именно от имени того, кто раскрывается человеку как Бог, который, естественно, требует повиновения, который проявляет свою любовь, который ревнует, наказывает и в это же время помогает и спасает одновременно, если только человек обращается к нему с покаянием. Поэтому, если человек не обратится к Богу с покаянием, Бог не может проявить свой характер, самого себя, так, как Он хотел бы проявить в данной ситуации к человеку, если человек не обратится к Нему. Мы иногда говорим, почему происходят с людьми те или другие, в других обстоятельствах именно те или другие случаи, как они поступают. И мы говорим, ну неужели им нет ни покаяния, ни какой-то возможности исправиться или исправить ту ситуацию, в которой они оказались. Все возможно Богу. При условии, как мы сказали, если мы обратимся к Нему с покаянием. И тогда Он открывается, «Я всемогущий, Я всесильный». То есть на иврите «анохи» – это слово «я». Принципиальность и важность такого повеления становится понятна, если на мгновение представить нам, самим себе, что повеления могли быть даны от лица чего-то неодушевленного, то есть так, как словно говорит природа. То есть, вы знаете прекрасно, природа не реагирует на чувства и переживания человека. Гремит гром, происходят цунами, землетрясения, вулканы. Это все происходит в природе. Природа никак не реагирует на то, как мы переживаем то, что происходит в окружении нас. То есть сегодня были молнии, громы ночью, кто-то, может быть, видел, мы не видели, мы хорошо спали. Вот. Но кто-то видел. То есть природа не в это время молнии, громы могут напугать ребенка, напугать кого-то другого человека, но природа не отвечает на вот эти переживания человека. Потому что люди поклоняются земле, люди поклоняются природе, но в это время мы видим, что она не реагирует на чувства и переживания человека. Только Бог Израиля, который является не только источником жизни и силы, но именно тот, кто ведет диалог с человеком, реагирует на его поведение, на его слова. И именно он формирует человека, его разум и тот эмоциональный мир, который окружает человека. То есть Бог живой. Поэтому он и говорит: «Я Бог всесильный твой». То есть это вот эти слова, которые звучат именно в еврейском переводе. «Всесильный твой» – это говорит о том, что все заповеди сформулированы именно таким образом, чтобы каждое повеление святых чувствовало, что то, что говорит Бог, те слова, которыми он обращается к нему, они обращались к нему не в меньшей мере или степени, которые переживали и чувствовали предыдущие поколения или будущие поколения. То есть, чтобы каждый человек одновременно вместе с народом мог ощутить и на себе испытать вот это обращение, непосредственное обращение всемогущего Бога, которое является выражением отношения Бога к человеку. «Именно Всесильный, который вывел тебя из страны египетской». Здесь говорит Господь о том, что Он и говорит о Себе не только так, именно как Он Всесильный, который сотворил небо и землю, но в первую очередь Он подчеркивает, что Он именно тот, кто проявляет свое присутствие через события, которые происходят в жизни израильского народа. Там, где Он, происходят чудеса, знамения и суды, которые Бог являет как своему народу, так и тем народам, которые окружают Израиль, или которые вовлечены именно в эти события. Деяния апостолов 7:36. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет». Именно исход из Египта был моментом наиболее могущественного и сильного раскрытия божественного присутствия на протяжении всей истории человечества, которое потрясло не только Израиль, но и все народы земли. То есть это произошло не, знаете, не в узком кругу именно еврейского народа, потому что сегодня оспаривают существование еврейского народа, оспаривают то, что еврейский народ пришел в эту ханаанскую землю, которые говорят о том, что они сами себе присвоили, они сами себе написали эту сказку для того, чтобы, ну, утвердиться на той земле, на которой они сегодня живут. На самом деле это сделал именно тот всемогущий Бог. Почему Он это сделал? Почему Он приказал и повелел изгнать те народы, которые жили в Ханаане? А вы теперь посмотрите, прошедшие тысячелетия, 3000 с лишним лет, и вот сегодняшние события, которые происходят в Израиле. Ведь именно те люди, которые живут сегодня рядом с нами, претендуют на то, чтобы изгнать весь народ израильский, как они говорят, мы выбросим их в Средиземное море. Весь мир ополчается против Израиля. Резолюции ООН, 70 с лишним процентов резолюций ООН посвящены каждый год только одному Израилю. Как будто бы в мире нету ни других проблем, как будто бы в мире не происходит никаких катаклизмов, как будто бы нет войн, и люди не погибают десятками и сотнями тысяч. Здесь же подсчеты ведутся десятками и так далее. Но самое главное, что эти народы требуют изгнания этого народа. То есть они претендуют или они отвергают легитимность присутствия народа израильского. Но это постановил Бог. И Бог вернет Израиль на эту землю и вернет всю территорию, которую Он обещал Аврааму. Мы сегодня не имеем всю территорию в Израиле. Она не проходит по той линии, по которой Бог открыл Аврааму. Книга Иисуса Навина 2:8-11. «Прежде, нежели они легли спать, она зашла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог наверху, на небе наверху и на земле внизу». Невзирая на то, что Бог вывел свой народ из рабства, все человечество должно знать, что основание и основное желание Всевышнего Бога – это дать человеку свободу от греха, поработившего все человечество, и что любое порабощение человека грехом и человека человеком противоречит воле Божией. Это не была воля Божия, чтобы человек впал в грех, и грех стал господствовать над ним. Бог не желал, чтобы человек господствовал над человеком. Поэтому, выводя народ из Египта, Господь показал им свою цель. То есть нам необходимо знать, что у Бога есть цель по отношению как в отдельности каждого человека, так и его народа и всего человечества. Книга Исход 3:7-8. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль от его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, иевеев и иеусеев». Очень интересно то, что Бог, увидев страдания своего народа, и Он услышал вопль его от приставников. Сегодня эти приставники есть в душе каждого из нас, в естестве каждого из нас. Это наша ветхая природа. Это наши пороки. Это наш характер, который мы еще не изменили. Это именно те, которые господствуют над нами. Та генетика, которую мы получили. Ведь посмотрите, очень часто мы страдаем от самих себя, от своего характера, который мы унаследовали. Мы страдаем от своих пороков, от своих комплексов. И они становятся над нами главенствующими, они господствуют над нами, они нас ущемляют, они нас вводят в депрессию. И мы страдаем от самих себя. Мы иногда не можем видеть свое лицо в зеркале, мы не можем видеть свой характер, от которого страдаем. И вот эти приставники – это та сила греха, которая действует именно через нашу ветхую природу. И мы не избавимся от нее до того, пока не возопим к Богу. Поэтому, если мы не возопим, если мы не увидим, конечно, что мы в таком положении, мы никогда не воззовем. Бог не услышит наш вопль и не придет к нам на помощь. Поэтому, если люди этого не знают, то они просто-напросто соглашаются, я говорю о верующих, с тем, что, вот знаете, как врачи говорят, вам надо научиться с этой болью жить. Или с этим жить, ну, в том, в чем вы находитесь. И вот приходит такая крамольная мысль, что надо научиться просто жить с этим характером, что-то менять, что-то такое, вот, знаете, делать, чтобы как бы немножко проявлять не то, что есть в нем. Бог желает нас освободить, это Его цель, дать нам освобождение. Но для того, чтобы освободить нас, нам необходимо воззвать к Нему. Для того, чтобы воззвать, нужно увидеть свое положение, что я раб, что надо мною господствует, что я делаю не то, что я хочу, а делаю то, что я не хочу. И мне от этого противно, мне трудно. Но если мы этого не видим, то мы хорошо живем. Мы эти пороки одеваем в какие-то ризы, очень поднимаем свои, завышаем свою самооценку и таким образом прекрасно живем. Рядом живем с теми, которые совершенно идут другим образом. Они увидели, они воззвали и получили избавление. Поэтому Бог есть Бог цели. Если мы не увидим конечной цели своего спасения, как не видят именно цели спасения многие верующие, с кем я сталкивался и до сегодняшнего дня сталкиваюсь, они не знают цели своего спасения. Если мы не знаем цели своего спасения, нам некуда идти, нам некуда торопиться, нам не для чего прикладывать никакие усилия воли, никакую силы именно в дисциплине того, чтобы достигнуть того, к чему я стремлюсь. Поэтому, если мы не увидим цели своего спасения, то при всей нашей искренности и любви к Богу мы будем рабами сиюминутных наших намерений и желаний. Мы будем удовлетворять их, мы будем жить ими. Они будут нашей целью. Вот это второстепенное, может быть, и третьестепенное, которое будет уводить нас в сторону от истинного пути и главной цели. Я хочу, чтобы мы сегодня немножко дали определение именно цели, что такое цель, рассмотрели источник цели, в чем заключается и в чем возникает, вернее, цель, познакомились с исполнителями целей Божьих, приняли средства и методы для достижения цели и, конечно, увидели результаты, которые мы будем иметь, когда достигнем целей Божьих. И первая цель и ее определение. Цель – это конечный продукт желаний и воли человека. То есть у нас должно быть желание. Когда есть желание, тогда мы применяем нашу волю для того, чтобы выполнить это желание. Это цель. Мы закончили школу, и мы не поставили перед собой никакой цели. Мы не будем использовать именно в своей жизни нашу волю для того, чтобы достигнуть то, о чем мы не думаем и к чему не стремимся. Поэтому люди вот у нас, например, в Израиле, идут в армию, они говорят, ну, если у меня нету цели, значит, просто пойду по накатанному пути, меня призовут в армию, вот пойду в армию на 2-3 года, а потом видно будет. То есть вот так жизнь проходит. Потом 2 года, 3 года проходит, смотря кто служит как, где. Вот. И потом что? А потом опять нету цели. И когда нету цели, тогда мы идем по какому-то, знаете, вот такому пути. Папа пристроит куда-то или мама пристроит, и пошло. И, в общем-то, мы становимся средними такими, серенькими, обыкновенными людьми. Это не значит, что это вообще плохо, потому что любая специальность, любая работа – это почетное дело. Непочетное – это когда мы не работаем. Это грех, и это стыдно. Но я имею в виду, что у нас должна быть цель. Чем выше цель, тем у нас больше аргументов и больше возможностей, достигнув ее, получить в конце этой цели то, к чему будем стремиться. Поэтому у нас должно быть именно желание и продукт желания и воли, который именно будет реализован и в реализации которой будет задействовано все естество самого человека. И человек будет использовать все необходимые средства, которые будут в его жизни применимы им для того, чтобы достигнуть этой цели. Поэтому, когда мы имеем цель, цель меняет нашу жизнь. Вот согласитесь, у вас не было цели, вы ни к чему не стремились, но вдруг появилась цель. Вы чего-то возжелали и захотели. Что вы делаете? Вы начинаете напрягать свою волю. Вы начинаете стремиться, то есть вы начинаете применять знания, вы начинаете искать. То есть задействована ваша душа и ваше тело. Поэтому в этот момент, когда перед вами поставлена цель, меняется и жизнь. Нету цели, жизнь не меняется. Но как только появилась цель, жизнь меняется. Изменяется ее код. Практически это информация, которой мы обладаем и которую мы реализуем в своей жизни, при этом используя все свои качества, своего характера, в Все у нас они индивидуальные. Мы используем навыки, мы используем веру, дисциплину, силу, знания, то есть все, что мы имеем с собой. Поэтому цели могут быть разного масштаба. Это личные цели, цели могут быть узкого круга людей, это цели семьи, племени, народа или государства. И именно в реализации которых будут использованы все средства и именно материалы или, как сказать, ресурсы как одного человека, так и группы людей, племени, народа и государства. Поэтому чем выше статус, тем выше средств, выше именно возможности достигнуть именно той цели, которую человек поставил. То есть ресурсов больше у государства, чем у одного человека. Поэтому и у Бога есть определенная цель. Бог сотворил этот мир, вот этот видимый мир. И цель творения Бога или цель, почему Бог сотворил этот мир, для того, чтобы ввести в этот мир человека. Цель Бога – иметь общение с человеком. При реализации именно такого общения Бог будет именно, творя человека, создавать все действующие условия и все механизмы для того, чтобы вот это общение с Богом, с Ним, было, ну как сказать, ну просто сказать, стопроцентным. То есть это будет абсолютное взаимоотношение и абсолютное общение. Поэтому, когда Бог сотворил человека, целью его было именно сам человек и общение с Ним. Поэтому практически Эдем – это результат, это определенное место назначения, которое является не только мечтой, потому что цель больше, чем мечта. Мы можем мечтать, но никогда не реализовать эту мечту в жизнь. Но когда у нас есть мечта, то мы ее реализуем. И мечта в сочетании с действием и является той целью, к которой мы стремимся. Она всегда должна быть ясной и конкретной. Поэтому в нашей жизни не может происходить ничего, если мы не поставим перед собой четкую и ясную цель, к чему мы стремимся. То есть мы должны к чему-то стремиться, мы должны взять какой-то рубеж в своей жизни. Невозможно и нельзя просто довольствоваться тем, что мы сегодня имеем, тем положением, которое я имею в церкви, на работе, в семье и так далее. У нас должно быть всегда движение вперед. Мы должны ставить цель выше и выше. Ведь цель наша – это Вышний Иерусалим. Цель наша – это быть именно невестой Иисуса Христа. Но достижение к этой цели мы проходим этапы. То есть одну цель мы взяли, то есть ее поставили перед собой, потом перешли в другую, третью. И таких у нас целей мы можем посмотреть на учение, в котором мы находимся. 12 учений, 12 камней. Посмотрите, это 12 этапов. Каждый из них пройти – 4 учения. Это именно поставить цель. Сегодня одно, завтра другое, третье, четвертое. Да, оно нам дано в одном и однажды сразу, но мы все их проходим в течение нашей жизни. Все 12 учений работают на протяжении всей нашей жизни. Невозможно однажды прочитали, что-то выучили, а потом мы, как люди, забываем много и забыли. То есть мы должны их постоянно применять в своей жизни. Это должны быть цель. Это должны быть именно те цели, которые мы ставим пред собой. Поэтому и то, что мы поставили, должно быть реализовано. Если мы не ставим опять реализовать эти 12 учений, то потом мы и удивляемся, почему люди по столько лет ходили в церковь, слышали это учение, а потом пришли какие-то события, и они как будто бы это учение никогда не слышали о нем, никогда в нем не пребывали, они как будто забыли и стали поступать как противники этого учения. А вот только потому, что они не жили им, потому что они не проходили все эти этапы. Потому что когда вы пройдете все эти этапы, вам уже ничего в жизни не надо будет. Вы знаете, что категории невесты Иисуса Христа нет выбора. Вот мы говорим, что выбор есть у всех. А вы знаете, если вы... вас, младенец мужского пола, если вы уже претендуете на невесту, у вас нет выбора. Все, у раба нет выбора. Он не может ничего выбирать. И это не потому, что он раб, или потому, что мы, знаете, вот так, как мы вот понимаем, как понимает этот мир. Нет, мы рабы в том, что мы исполняем то, что Бог нам дал. Вот мы рабы 12 учений, все, если мы стали на этот путь. Поэтому у меня нет иного и выбора, и иного пути. Вот. А пока вы не стали, вот именно пока не родился младенец мужского пола, пока вы не встали на этот путь и не поставили цель быть невестой и быть восхищенной, вот, вы не можете быть именно рабами, и у вас всегда есть выбор. Вы можете принять и можете не принять, но когда вы приняли, уже нет выбора. Поэтому не удивляйтесь, что люди уходят только потому, я говорю, что они не сделали выбор в свое время, когда им предлагалось именно стать этой невестой. И все. И как только они от этого отказались, то они теперь имеют право выбора. А мы же не имеем этого права. То есть вы поняли мысль мою? Все, мы уже рабы, мы уже не принадлежим этому, мы не принадлежим самим себе. Какой у меня может быть выбор, если я сам себе не принадлежу? А люди берут эти места Писания, провозглашают, мы сами себе не принадлежим, мы Христовы, а поступаем так, как мы хотим. И говорим, ну, у тебя есть право выбора. Нет у меня права выбора. Поэтому в нашей жизни не может происходить ничего, если мы не поставим перед собой эту четкую, ясную цель, которая нам будет представлена Писанием, и которая начинает созревать в нашем разуме, в мыслях. Она захватывает нас, она держит нас в согласии с нашим подсознанием и ведется нашим духом. То есть в этом работает все естество человека. И именно эта цель меняет нашу жизнь. Она программирует наш разум, она программирует волю, она сосредотачивает нас на той конечной цели и на том результате этой конечной цели, где достижение этой цели невозможно без участия самого Бога, который показывает нам свою цель в отношении судьбы каждого человека, то есть нашей собственной судьбы, которая становится нашей целью, нашей судьбой и направлена именно на то, чтобы удовлетворить и исполнить цель Бога или Его волю. Поэтому цель сотворения Богом мужчины и женщины заключалась в создании именно основания для любви в семье. Бог сотворил мужчину и женщину в основании именно той любви и вложил в них ту любовь, которая созидает эту семью. Потому что если нет любви, невозможно созидать семью. Потому что мы знаем, семья является прообразом Христа и Церкви, муж и жена. В основании этих взаимоотношений всегда лежит любовь. Если любви нет, невозможно ничего сделать. Вы знаете, если один член, ну вот муж или жена, хотя бы один любит, хотя бы один, то он может завоевать партнера. Он завоюет партнера. Я это знаю на своем примере, я видел это, как реально люди, один человек может завоевать и может увлечь таким образом партнера, что партнер увлечется. И увлечется не просто человеком, которого он не любил, а увлечется той любовью, которую он имеет, и эта любовь увлечет его. Поэтому мир без любви – это практически ад. И без любви Бог теряет смысл своего существования. Потому что все взаимоотношения Бога со своим творением, как и взаимоотношения мужа и жены, без любви теряют всякий смысл и значение. Потому что именно любовь призвана в первую очередь служить. Опять мы говорим о служении, о рабстве. Потому что если я раб своей семьи, своей жены или мужа, то у нас и взаимоотношения. Мы не можем сделать иного выбора. У нас нет другого выбора. Мы только должны будем что? В том, что мы имеем, развивать и достигать совершенной любви. Несмотря на наши характеры, несмотря на то, какие мы есть, потому что мы все очень разные. И люди говорят иногда на одну семью, на другую говорят, но они несовместимые люди. Да, они несовместимы по характерам, но там есть одна вещь. Там есть у одного из партнеров любовь, и эта любовь может завоевать. И если даже двое с разными характерами, но они любят, все можно изменить. Поэтому, когда, вот, знаете, иногда приходят люди, вот я не люблю, вот прожила там или прожил несколько лет, вот я увидел, что нету любви. Вот. Я прекрасно понимаю, что, ну что значит нету любви? Это же не чувство, мы же прекрасно знаем. Это волевое решение именно поступать по характеристикам любви. И таким образом придут и чувства. А вначале, конечно, мы можем видеть вот то несоответствие, то несоответствие. Очень часто бывает, одна сестра говорит, не знаю, где мои глаза были, он же совершенно не подходит под моим, ну знаете, параметрам. Все наоборот. Где были мои глаза? Хорошо, а сейчас у тебя ребенок и так далее. Что теперь, мы будем на параметры смотреть? Я не говорю, что если оба не любят, и бывают случаи, конечно, если нет любви, то такая жизнь – это не жизнь. Но если мы видим характер, и эти характеры мешают, я уверен, что все возможно с Господом изменить. Поэтому нам необходимо знать, что любовь является абсолютным законом, творением и целью создания человека Богом. И любовь может сделать очень много. Хорошо. Второе. Чтобы определить нам источник цели, нам необходимо понимать, что цель Бога по отношению к нам – это Его воля, которая исходит от Него самого, от Его характера и Его сущности. Поэтому источником цели Бога является Он Сам. Он является источником цели. Он – Бог и Его воля. Его желание, которое исходит от Него и которое направлено на нас и для нашего блага. Мы не всегда это видим. Мы не всегда видим то благо, которое Бог хочет для нас. И это благо очень часто для нас кажется совсем не благом. И мы начинаем вопиять к Богу и говорить, «Господи, за что и почему со мной сегодня и сейчас?» Мы не видим дальше своего носа, мы не видим, что будет дальше. Но мы прекрасно знаем, что любящим Бога, те, которые следуют за Ним, которые следуют согласно Его Слову, достигая Его цели, будет все сопутствовать к их благу. Вот это мы должны будем помнить. Поэтому источником цели является, как я сказал, сам Бог. Творя и созидая в этом невидимом и видимом мире жизнь, Он конкретно достигает своих целей, которые имеют конкретные контуры воплощения и которые достигают и реализуют Его намерения. То есть мы прекрасно знаем, что в отношении этого мира у Бога есть план, то есть определенная цель выражена в планах Бога по отношению к этому миру. По отношению к Церкви мы прекрасно знаем, эта цель выражена именно совершенно другом. Это воля, которая предлагается каждому из нас. Поэтому для достижения поставленных перед собой целей Бог использует тот сотворенный мир, который Он сотворил, в котором каждому творению отводится свое определенное место, роль, назначение, и которое открывается Ему через и посредством Его Слова. Римлянам 11:36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». То есть цель творческого процесса самого Бога – это посредством разных форм бытия, как в невидимом, так и в видимом мире или сферах бытия, раскрыть самого себя своему творению, свою природу, свою сущность, свое величие, свой неограниченный потенциал, трансцендентную силу своей любви, святости, премудрости, целомудрия, величия и все вот эти атрибуты заключить под одним словом, которое трудно понимаемо в теологии, но имеет свое конкретное название – это слава. Исайя 43:7. «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». Причиной возникновения цели – это опять совершенная воля Бога, которая инспирируется им, его желаниями, его творческим взглядом, который вызван из невидимой премудрости Бога, в разуме которого сосредоточено все совершенство прошедших, настоящих и будущих форм бытия. Римлянам 11:13 «О бездна богатства, премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Псалом 113:11 «Бог наш на небесах творит все, что хочет». То есть, не отрицая принадлежности к этому миру, здесь именно представлено и подчеркнуто то его свойство, которое, естественно, были лишены языческие боги – это трансцендентности. То есть они этого состояния лишены в корне. И когда говорится «творит все, что хочет», здесь имеется в виду именно не Божья непредсказуемость, а совершенно другое – это его суверенность и его могущество. Причина его цели – это сам Бог. Он является причиной той цели, которую он имеет в самом себе. И он, создавая жизнь, дал ей определение, он установил порядок жизнедеятельности, время жизни, место жизни, законы жизни, чтобы в ней, именно в жизни, явить свою славу, свою силу, свою любовь и таким образом явить человеку самого себя. Исполнители цели Бога. Практически это все творение Божие, начинающее свой путь как на небесах, так и на земле. Псалом 18:2. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Это именно человек, которого Бог творит, чтобы через него открыть самого себя, открыть свои цели, свои намерения для человека, определить их роль, призвание и судьбу. Бытие 1:27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Но когда человек согрешил, он потерял возможность исполнить цель Бога для всего человечества, потому что человечество после согрешения одного человека, после его греха, Римлянам 5:12, «посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть Бог сотворил человека, чтобы указать ему цель его творения. Что Бог хотел от него? Как мы увидели, первое – это иметь общение со своим творением. Человек согрешил. И таким образом грех вошел в этот мир. И когда это произошло, то Бог не оставил человека именно в таком положении, потому что это не была цель Бога для человека. Не цель Бога – смерть, а жизнь. Не проклятие, а благословение. Не бунт, а послушание. Не многоженство, а одна жена. Ничего, знаете, в мире этого множества, ничего не значащих башков, кроме одного Бога. Вот что делал Бог. И вот какую он цель поставил перед человеком – поклоняться только ему. Поэтому мы и всегда говорим «Слушай, Израиль, Шма, Исраэль». И что говорится? Что Господь един есть, и нет иного Бога, кроме Него. То есть мы должны увидеть эту цель Бога – открыть человеку, кто такой Бог. И когда они не исполнили вот эти цели Бога, угодно было ему воздвигнуть через одного человека и открыть ему свои цели и намерения уже через одного человека в отношении целого народа. Бытие 12:1-3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением». Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть из чресел Авраама Бог созидает и воздвигает себе народ, которого он поручил, которому поручил исполнить свою цель. И те цели, не только одну, но и те цели, которые он поставил пред ними. Второзаконие 7:7-9. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Теперь Бог через одного человека воздвигает себе целый народ, через который он хочет реализовать и достигнуть той цели, которую он поставил, мы прекрасно понимаем, дальше последует кто? Христос. То есть мы видим цель Бога после того, как человек согрешил. Бог не оставил человека в таком положении. Но Он через именно этих людей, через эту семью показывает именно на протяжении всего Писания ту цель, которую Он поставил. И этой целью является Христос. Конечно, Бог поставляет людей и не принадлежащих народу израильскому, чтобы через них осуществить свои цели и свою волю. Римлянам 9:17, ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». То есть мы видим теперь, что для достижения той основной цели, которую Бог поставил народу израильскому, Он использует весь этот мир. Поэтому мы и смотрим, что происходит в Израиле, потому что Бог не закончил с Израилем свою работу. Этот народ не исчез с этой земли, если бы Бог к нему не имел никакого отношения. И если бы теперь уже по заместительной теологии, которая была вот именно представлена христианскому миру, что церковь теперь полностью заменила Израиль, то Израиль бы и не был воссоздан как государство. Но благодаря тому, что в 1948 году государство образовалось, то христианскому миру пришлось посмотреть на эту ситуацию по-другому. Они увидели, что Бог не закончил свою работу с этим народом. И вот здесь именно мы видим то, что Бог указал цель, что именно через этот народ Он призовет в этот мир Своего Сына, Сына Божия, который и достигнет той поставленной цели, которую Бог поставил перед Ним. Поэтому Сын Божий был избран для того, чтобы открыть своему народу именно ту цель, которая станет для него основополагающей в их спасении, и определит уже не Евангелие спасения, как мы знаем, а Евангелие Царства. Это совершенно другой уровень. Это уже другая цель, которую мы должны, как дети, рожденные от Бога, в своем спасении, то есть получив Евангелие, через которое мы познали Бога и спасение, Бог ставит нам сегодня другую задачу – Евангелие Царства Небесного. И если мы этого не знаем, то мы и не поставим пред собой этой цели. Поэтому мы и удивляемся, почему верующие находятся в таком состоянии, в каком они были 10, 15, 20 лет назад. Нам приходится общаться с теми верующими, с кем мы уверовали почти 19 лет. Они сегодня вот именно в том положении, в каком они были тогда, когда мы уехали 15 лет, 16 лет тому назад. Ничего в их жизни не изменилось. Одна сестра говорит: я не понимаю, почему такое происходит, почему мы вместе уверовали, Бог с вами сделал вот такое, а я, говорит, там, где была, там и стою. А потому что надо было возопить, надо было увидеть, что то, в чем я сегодня нахожусь, это не удовлетворяет уже ни Бога, не удовлетворяет меня самого. Мы сами воспитывались в таком религиозном, вот именно Доме Божьем, тоже это Дом Божий, там люди каялись, там люди принимали Христа, мы тоже там покаялись, вот, при всех этих традициях и так далее. И год-два прошло, и вдруг после 2 лет я вдруг увидел, что Бог уже не говорит со мной так, как Он говорил вот эти годы, именно на том уровне, на котором мы находились в тех служениях, через видение, откровение, какие-то другие формы. И вдруг это все прекратилось. Я чувствую, что этого нету со мной. То есть я не говорю чувства душевные. Я вижу, что у меня нету этих откровений, этого нету общения с Богом. И я стал спрашивать: Господи, почему? И тогда Он мне показал и сказал, что я тебе покажу, вот именно дам тебе способность слышать мой голос через своих служителей. То есть вот такая фраза. Я думаю, ну и что, ну у меня есть пастор и так далее. А в чем дело, я не понимал. Но я понимал, что там вот то, что со мной происходит, это ненормально, и мне нужен духовный рост, мне нужен воздух, мне нужно дышать, мне что-то нужно. Я еще не знал, что. И вот тогда я стал всех донимать. Вот. Скажите, что такое крещение огнем? Ну и начинают там искушения, кто что и так далее, и так далее. Никто не может ответить. Две наши церкви соединяются вместе, те служители, здесь служители. И я этот вопрос, что такое крещение огнем? Никто не может ничего сказать. Изучая основы учения Иисуса Христа, Вот Дерека Принса, если кто-то читал, помните, там, значит, посвящено крещению водою и духом, например, столько, а крещению огнем одна строчка. Эта тема очень трудная, и раскрыть в этой книге у него нет возможности. Ну, это недословно. Всего две строчки. А я начинаю донимать всех. И, наконец, что происходит? Приходит один пророчествующий, мы дружились и говорили, и говорит мне, ты хотел вот крещение огнем? Я говорю, да. И дает мне две кассеты. На одной написано «Крещение огнем», а вторая очень интересна «Исход 4». Ну, это была проповедь нашего апостола, пастора. Вот, «Крещение огнем» я сразу, а потом вторая кассета, вот «Исход 4». Это, если кто помните, это «Избрание Моисея». Признаки избрания Моисея. И я думаю, интересно, потом уже почему-то не пятую, не третью, не вторую, не первую, не двадцатую, а именно четвертую. То есть это вот опять же о том призвании, когда Бог вас призывает на определенное служение, Он вам даст какие-то вот эти приметы, по которым вы будете видеть, что вас Бог призывает. И там я это увидел, то, что в моем сердце вот этот огонек горел. Но суть заключается в том, что я воззвал, и Бог мне дал. Если люди не будут взывать, они не получат от Него. Поэтому они 15, 20 и 30 лет будут находиться в том состоянии, в котором они и находятся. Исайя 42:1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». То есть через него мы, и евреи, и язычники, познали волю Бога. Именно нам были поставлены цели, которые нам следует реализовать в нашей жизни, достигнуть их и тем самым удовлетворить праведность Божию. Ефесянам 2:10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И сейчас быстренько средства и методы для достижения цели, которые Бог поставил, это, конечно же, Слово Божие. И, естественно, Дух Святой, без которого мы не сможем понимать Слово Божие и понимать цели, поставленные Богом пред нами. Именно Слово Божие открывает нам намерение Бога о нас, о нашем будущем, которое возбуждает в нас веру, без которой мы не сможем исполнить волю Божию и достигнуть поставленной перед нами цели Бога. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть Он открывает, Он не просто что-то воздает. Мы сразу понимаем, воздает – это вот что-нибудь вот купить, продать и так далее. Нет, Он что-то нам должен дать, и Он дает именно тем, которые ищут Его. Римлянам 10:10. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». То есть это то средство и те методы, которые нам необходимы для того, чтобы реализовать цели Божьи. Нам нужно их узнать, познать, принять, приложить усилия. И когда мы примем решение их выполнить в нашей жизни, вот тогда Дух Святой начинает нам помогать. Если мы не поставим этой цели быть вот невестой Иисуса Христа, Дух Святой не будет нам помогать. Но если мы поставили эту цель, люди иногда говорят, а я смогу или успею, или у меня не хватит сил, все мы успеем, и у нас хватит сил, если мы эту цель увидим, поставим и скажем, Господи, я хочу быть невестой. И тогда Дух Святой нам будет помогать. И последние результаты. Это, конечно же, доброе. Результатов будет много, я просто взял коротко пару моментов и все. Результаты – это добрые дела, 1 Петра 2:12, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Конечно, добрые дела, которые здесь написаны, мы сразу представляем именно, чтобы язычники увидели добрые дела наши. Какие? Мы будем помогать людям, мы будем посылать, мы будем кормить и так далее. Скажите, в мире сегодня этим занимаются люди же? И неверующие. Прекрасно, даже лучше верующие. Прекрасно, у них больше возможностей и ресурсов. Но если мы не останавливаемся на этом месте, а смотрим дальше, то мы увидим, какие дела. И какие дела именно добрые покажут нам отличие наше от язычников. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Вот добрые дела, чтобы мы покорились, чтобы мы смирились, чтобы мы поняли, что без смирения мы не достигнем поставленных Богом целей. Вот добрые дела – покориться всякому начальству. Плод нашего духа, Колоссянам 1:10, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. То есть мы должны возрастать в познании Бога. Это не, как сказать, не цель, вот я познал Бога. Здесь говорится о том, что познание Бога – это постоянная цель, которая раскрывает одну цель, другую, то есть как мы познаем Бога. Он не открывается нам вот единично в чем-то в одном. Каждый раз, когда мы приближаемся к Нему, Он раскрывается по-новому. По-новому захватывает, увлекает, и это становится интересным. Это такое состояние, когда мы не устаем, когда нам все время хочется больше, больше и больше. Ко всему этому можно прийти только тогда, когда мы примем увещевание, которое поможет достигнуть поставленных для нас целей Всемогущего. 1 Тимофея 1:5. Цель же увещевания, то есть нам поставлена цель, есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Сегодня Господь будет нас всех потрясать, всех до одного. То, что началось, это началось еще далеко-далеко до того даже, когда была рождена Церковь. Потому что Бог поставит нас именно своей целью, чтобы мы узрели Господа. Если бы в свое время Господь не потряс Иова, то он бы сидел, как написано, в покое, и никогда бы его глаза не узрели Господа. Иов 16:12. «Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею, избил меня и поставил меня целью для себя». Мы цель Бога, не цель кого-то, ни врага, ни врагов, ни дьявола, никого. Мы являемся целью самого Бога. То есть вы представляете вот цель? Ну вот представьте мишень, и она моя, и все, и никому не принадлежит. И только я буду попадать в нее. Вот каждый из нас является вот этой целью. Ну я образно сказал мишень. Все, он эту цель, вот эту мишень каждого из нас поставил пред собою. Поэтому каждый из нас является целью Господа. Его слово в предмете меча, копья, стрелы должно достигнуть сердца каждого из нас. Оно должно изменить и приготовить его для Царства Божия. Плач Иеремии 3:12. «Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел». То есть мы сегодня все, кто принял утреннюю звезду, те, кто, у кого родился младенец мужского пола, кто поставил своей целью возрасти в меру полного возраста Христова в мужа совершенного, запомните, мы будем целью Бога. И Он потрясет нас для того только, чтобы мы Его узрели. Поэтому никогда не надо бояться этих потрясений, потому что конец цели Божией – это узреть нашего Господа. Это все, что я хотел на сегодня сказать. Да благословит нас Господь. Мы будем петь? Молиться? Хорошо. Прежде чем мы будем петь, тогда мы совершим короткую молитву. Благословен Ты, Господь Бог наш. Ты Бог, который благословил нас всяким духовным благословением. Ты начал свой удивительный путь к сердцу каждого из нас. Тогда, когда нас еще не было на этой земле, когда Ты еще не творил этот видимый мир, но Ты имел уже нас в своем сердце. Ты имел каждого из нас, и каждому из нас Ты знал имя. Ты дал нам и определил в самом себе для каждого из нас удивительную судьбу в Твоем разуме, в Твоем сердце, Твоею премудростью возникали удивительные мечты, которые Ты осуществил благодаря своему творческому потенциалу, своей силе. Ты реализовал эти мечты в свою цель. Ты использовал самого себя, свое могущество для того, чтобы сотворить нас, чтобы мы пришли в этот мир, чтобы мы в этом мире могли познать Тебя. чтобы в этом мире, который Ты сотворил для человека, который ничего не сделал в своей жизни, но пришел в этот мир как готовый продукт Твоего творчества, уже взрослым человеком, способным, вложенной Тобою мудрости, знанием, иметь общение с Тобою. Сегодня мы проходим совершенно другой путь. Мы сегодня рождаемся и с самого младенчества начинаем познавать этот мир. Постепенно мы воспринимаем те знания, ту мудрость, которая приходит к нам. Но первый человек был облечен этой удивительной мудростью и этими знаниями о Тебе, о Твоей любви, о Твоей святости, о Твоем характере. И все это Ты сделал для того, чтобы иметь общение с человеком. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за этот удивительный путь, который человек прошел вместе с Тобой. От самого Эдема, с места падения и до сегодняшнего дня, до этого места, когда мы можем со всеми святыми сегодня, рожденные Тобою, имеющие пред собой Твое Слово, Твою цель, которую Ты поставил пред нами, именно в Евангелии спасения обрести иное Евангелие, которое суть тоже, но смысл и значение которого является Евангелием Царства, той целью, которую Ты поставил для каждого из нас, своей Церкви. Ты сделал так, чтобы потрясти каждого из нас, чтобы испытать каждого из нас. Ты поставил нас, каждого, своей целью, чтобы испытать нас, чтобы мы увидели самих себя, чтобы мы увидели тяжесть тех пороков, тяжесть того генетического наследия, которое мы, быть может, до сегодняшнего дня несем, но от которых мы хотим избавиться. Мы возвопили к Тебе, Господь, и Ты ответил нам. И Ты отвечаешь тем, кто ищет Твоего лица, кто ищет этого избавления, чтобы избавиться от греха, от нечестия и представить самих себя в орудие праведности для того, чтобы служить Тебе. И через все это служение, через все эти виды освобождения, благословений, всего, что мы имеем на этой земле, все это не имеет огромного значения, имеет только одно – это Ты. Это то, чтобы мы узрели Тебя, чтобы мы имели общение с Тобой. Это не заменит ничто, никакие блага этого мира, ни этот мир. Только общение с Тобой вводит нас в атмосферу удивительного покоя, радости, удивительного восторга. И мы испытываем огромную радость, когда входим в это общение. Я благодарю Тебя, Господь, за это общение. Я верю, что все вошедшие в это общение, в это присутствие, узревшие Бога, выходят из этой атмосферы, исполненной мира, покоя, радости, где нет злобы, где нет обид, где нет разочарования. Эта атмосфера Твоего мира, Твоей любви, Твоего согласия, она растекается как мира в самом человеке и в той среде, в которой он живет. И я благодарю Тебя, что Ты показываешь нам эти удивительные примеры, которые открывают нам взаимоотношения святых Твоих всех времен, народу всех времен и поколений, которые эти откровения и эти отношения развиваются все больше и больше для того, чтобы прийти в то совершенство, к которому Ты призвал каждого из нас. Ты сказал в Слове Твоем, чтобы мы достигали любви, но эта любовь излилась в наши сердца. И сегодня мы имеем право, избавившись от ветхой природы, дать возможность этой любви, которую Ты излил в наши сердца Духом Твоим, достигнуть совершенства в нас самих. Я благодарю Тебя за те удивительные откровения, которые мы имеем сегодня, если мы внимательно настроили свое ухо, чтобы услышать, что Ты скажешь нам. Я благодарю Тебя за эти откровения. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое, оно живо и действенно и сегодня в теле Твоем, в Церкви Твоей. И нам не нужно далеко идти, нам не нужно далеко бежать, нам не нужно куда-то ехать, нам нужно только обратиться. Обратиться к тем, кого Ты поставил в Церкви. Обратиться к тем, которые несут это Слово, которые имеют откровение и мудрость познания этого Слова. Нам нужно найти этот источник. И я благодарен Тебе, Господь, вместе со святыми Твоими, что мы нашли этот источник. И мы сегодня здесь, на этом месте. Я благодарю Тебя за эту цель, которую Ты нам открыл. И мы ее достигнем, потому что мы любим Тебя. Потому что Твоя цель сегодня стала нашей целью. Это цель прийти в мир полного возраста Христова, быть Твоей невестой не только на словах, но в жизни, реально. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты даешь нам Духа Святого для реализации Твоей цели в жизни именно тех, кто приняли эту цель, кто поставили ее во главу угла своего существования, своей жизни, своего посвящения. Я благодарю Тебя, Господь, за святых Твоих, которых цель Твоя стала их целью. Твоя воля – нашей воле, Твоя жизнь – нашей жизни. Я благодарен Тебе, и я буду благодарить Тебя всегда и во всякое время за все то, что Ты сделал для меня, моего дома, церкви, для каждого святого, по всему лицу земли. Я благодарю Тебя, что Ты сделал нас светом этому миру. Я благодарю Тебя, что Ты сделал светом церкви Твоей именно ту категорию святых Твоих и возлюбленных, колено которые не преклонились пред Ваалом и не поклонялись и не служили иным богам. Я благодарен Тебе за эту удивительную плеяду звезд, за эту удивительную плеяду людей, которые взяли эту высокую планку. И я верю, мы достигнем ее, мы придем к этой цели, и мы будем восхищены во славе со всеми святыми по всему лицу земли, которые так же, как мы, приняли и посвятили самих себя служению Тебе, Твоему Слову, Твоей Церкви, той жизни, которую мы приняли и которой живем на этой земле. Благодарю Тебя, Господь, за начальство и власти, которые Ты поставил в Церкви. Да будет благословен наш апостол, да будет благословенно и исполнена сила его сердца той мудростью, которую ты даешь. Да будет он укреплен в здоровье, силе, могуществе своего тела, души и духа, чтобы всем естеством своим служить народу твоему до дня твоего пришествия. Я благодарю тебя, Господь, за это удивительное служение, которое ты созидаешь на этой земле и по всему лицу земли во имя Иисуса Христа. Аминь. И что мы тогда провозгласим? Отче наш. Хорошо. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И мы споем песню, прежде чем мы будем провозглашать нашу неизменную манифестацию. Жду Тебя, Господи, в переживании. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все века. Аминь.